Говорит Радио Свобода, в эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашего эфира. Суд в Москве потребовал из прокуратуры материалы проверки деятельности главы столичного департамента транспорта Максима Лексутова по ходатайству оппозиционера Алексея Навального. В Крыму частично прекращена работа украинских операторов мобильной связи. Сухопутные войска Израиля завершили уничтожение туннелей боевиков в секторе Газа и покидают территорию автономии. В Вашингтоне начался американо-африканский саммит. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, начнем с российских сюжетов. Люблинский районный суд города Москвы в очередной раз перенес слушание по иску вице-мэра столицы Максима Лексутова к оппозиционеру Алексею Навальному, на этот раз на 19 августа. Судья дала время адвокатам заммэра Москвы на изучение представленных ответчиком документов, а также потребовала из прокуратуры материалы проверки деятельности главы столичного департамента транспорта по ходатайству Навального. С подробностями корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме. В зал, помимо ответчиков Алексея Навального и сотрудников фонда по борьбе с коррупцией Евгения Албурова и Романа Рубанова, были допущены доверенные лица оппозиционера во главе с его пресс-секретарем Кирой Ярмуш. Эта команда, состоящая из 7 человек, пришла на заседание в белых маечках с изображением известного голливудского актера Роберта Дауни-младшего с перекошенным взглядом. Над портретом надпись «Мое лицо, когда мне говорят, что этот суд будет беспристрастным». Были и другие аналогичные тексты, с иронией описывающие ситуацию вокруг этого судебного процесса. Слушания продолжались около часа, после чего Алексей Навальный спешно покинул Люблинский районный суд в сопровождении полицейского. Разговаривать с прессой ему запрещено. Он находится с февраля месяца под домашним арестом по уголовному делу, связанному с торговой фирмой «Ив Роше». Журналистом вышел адвокат Навального Дамир Гайнуддинов и был краток.
Суд удовлетворил ходатайство Алексея об истребовании в прокуратуре материалов проверки по заявлению в отношении истца. И, собственно, вот эти документы, скорее всего, и должны поставить точку в споре, потому что фактически в них должен быть ответ. Владеет собственностью или не владеет?
Сторона Навального ожидает неформальной отписки прокуратуры от тщательного расследования в отношении высокопоставленного столичного чиновника и документального отчета правоохранительных органов. Напомним, что поводом для иска Максима Лексутова к Алексею Навальному стала информация в блоге оппозиционера о том, что заместитель мэра является акционером кипрской компании Intellectica Holdings Limited. По данным фонда Навального, Лексутов нарушал законы, запрещающие чиновникам иметь активы за рубежом. В свою очередь, вице-мэр утверждает, что вышел из Intellectica Holdings Limited в 2012 году, и его права акционера были прекращены. Президиум совета при мэре Москвы по противодействию коррупции нарушений в деятельности Лексутова не нашел. Представители Лексутова заявили, что заместитель градоначальника хочет получить с Навального, Албурова и фонда борьбы с коррупцией по 1 миллиону рублей, а также 500 тысяч рублей на оплату адвокатских услуг. Таким образом, итоговая сумма иска составила 3,5 миллиона рублей. Команда Навального возразила стороне Лексутова и представила свои документы. Судья Анна Задько дала возможность изучить истцам возражения ответчика. Эти позиции озвучил журналистам адвокат вице-мэра Вячеслав Долженков.
Ответчиками представлены отзывы на исковые требования возражения, на заявленные исковые требования, которые нашей стороне необходимо естественным образом изучить и осмыслить. Мы не можем отвергать сразу, не прочитав. Сначала нужно хотя бы ознакомиться. Что касается вопросов, о которых ответчики ставили вопрос относительно того, чтобы сократить их количество в судебном разбирательстве, оставив в ответчиках одного лишь господина Навального, их доводы будут нами оценены после изучения возражений на исковые требования. В настоящий момент, пока мы не изучили данный вопрос, мы остаемся на прежней позиции, привлекаем всех троих, поскольку так или иначе каждый из ответчиков причастен к распространению информации, не соответствующей действительности в отношении Лексутова Максима Станиславовича, который соответствует всем требованиям, предъявляемым государственным чиновникам данного ранга и соответствует этим требованиям, установленным компетентными государственными инстанциями. инстанции. Мы в настоящий момент хотим в судебном заседании добиться не столько возмещения морального вреда. Деньги непосредственно моего доверителя не интересуют, и он представил суду соответствующее ходатайство о перечислении денежных средств в случае, если суд сочтет возможным удовлетворить исковые требования, о перечислении денежных средств обществу инвалидов. Реквизиты этого общества в распоряжении суда имеются, они переданы суду, переданы представителям ответчика. В настоящий момент сумма по 1 миллиону рублей с каждого из ответчиков. Не с одного лишь Навального 3 миллиона, как зачастую встречаешь, а по 1 миллиону с каждого из ответчиков 500 тысяч компенсация расходов на адвоката, на вашего покорного слугу, солидарно скажем, со всех ответчиков.
Адвокат Максима Лексутова Вячеслав Долженков неделю назад подал ходатайство о проведении слушания в закрытом режиме.
У нас имеется ходатайство, которое мы в том числе излагали при подаче искового заявления, о проведении данного слушания в закрытом судебном заседании, поскольку в ходе рассмотрения дела будут представляться и озвучиваться сведения, связанные как с личной жизнью моего доверителя, так с его нынешней работой. И многие из этих аспектов мой доверитель не желает делать достоянием широкой общественности, особенно все, что связано с личной, семейной жизнью.
Алексей Навальный, который был в суде один, без адвокатов, возражал против закрытого процесса.
Я возражаю, причем категорическим образом. Особенностью ответчика является то, что он завещает государственную должность города Москвы. Он является чиновником, высшим руководителем города Москвы. Претензии, которые к нему предъявлялись, были связаны с тем, что он замещает эту государственную должность. В своем исковом заявлении он неоднократно тоже ссылается на то, что он является высшим чиновником. А, собственно говоря, главной причиной, почему он обратился с этим иском, является то, что он занимает такую высокую должность. Законодатель предусмотрел, что подобные лица раскрывают частичную информацию, в том числе о своей семейной жизни. В частности, факт их супружеских отношений раскрывается в декларациях и так далее. Никаких абсолютно ни в материалах дела, с которыми я знакомился, ни где-то еще, нету ни одного факта, который мог бы каким-то образом повредить Лексутову или ее семье. Поэтому я считаю, что настоящее судебное заседание должно быть открыто, и никаких причин для того, чтобы закрывать, нет.
Алексея Навального инкриминируют хищение в торговой компании «Ив Роше». Уголовное дело против братьев Алексея и Олега Навальных возбуждено по факту мошенничества и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Друзья и соратники Алексея Навального убеждены, что известного политика и борца с коррупцией власти преследуют по политическим мотивам. 1 августа прокурор в Замоскворецком суде Москвы, где прошло предварительное слушание по делу косметической компании «Ив Роше», просил арестовать Навального. Об изменении меры пресечения ходатайствовала Федеральная служба исполнения наказания на основании того, что подозреваемый якобы общается с журналистами и комментирует дело Ив Роше в интернете, то есть нарушает условия пребывания под домашним арестом. Однако суд отказался арестовывать Навального. Основатель партии «Прогресс» и бывший кандидат в мэры Москвы Алексей Навальный в 2013 году был приговорен к 5 годам условного срока по делу о хищении имущества компании «Кировлес». Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Продолжается программа «Время свободы». Сейчас о событиях на Украине. Министерство иностранных дел Украины направило в адрес внешнеполитического ведомства России очередную ноту с требованием отвести российские войска от украинской границы. Об этом я побеседовала с корреспондентом «Радио Свобода» в Киеве Владимиром Ивахненко.
МИД Украины уже не в первый раз призывает российскую сторону отвести свои войска от украинско-российской границы. Вблизи границы сейчас находится до 33 тысяч российских военнослужащих и очень много военной техники, в частности около 200 танков. Как сказал в эфире программы «Свобода слова» на украинском телеканале ICTV, замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Михаил Коваль, меры, которые проводятся в данный момент российской армии вблизи украинской границы, говорят о том, что идет подготовка для ведения активных боевых действий. Следует сказать, что официальный Киев действительно уже несколько раз просил Москву объяснить причины скопления российских войск рядом с Донецкой, Луганской, Черниговской областями. Однако российская сторона ни разу не ответила на такие запросы Киева. Российские спецслужбы продолжают оказывать поддержку террористическим организациям Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика, а также засылают боевиков-наемников на Украину для дестабилизации ситуации. Именно российским оружием с участием российских граждан ведутся боевые действия против Украины и ее народа, отмечается в заявлении украинского МИДа. МИД требует от Москвы прекратить преступные действия, направленные против независимости и целостности Украины. В Киеве отмечают, что в период с 1 по 5 августа с территории России нанесен ряд артиллерийских ударов по позициям украинских военных. Удары наносились вблизи пограничных пунктов пропуска Должанский, Дьяково и Краснопартизанск. Ну и кроме того, украинские военные зафиксировали несколько раз вторжение в воздушное пространство Украины с территории России не менее 11 вертолетов.
Владимир, накануне несколько сотен военных из украинской 72-й механизированной бригады, а также пограничники перешли на российскую территорию после ожесточенного боя с сепаратистами у Краснопартизанска в Луганской области. А как комментируют в Киеве эту историю? Есть ли информация о возвращении этих военных из России на Украину?
Где-то в 6 часов по киевскому времени террористы обстреляли колонну безоружных украинских военнослужащих, это 195 человек, и они возвращались с территории Российской Федерации. В результате этого обстрела никто не пострадал, и украинские военные уже находятся в безопасной зоне. Это нападение, как заявляют в Киеве, было направлено на дискредитацию командования сил АТО и руководства государства. Таким образом, боевики пытались обвинить украинских военных в обстреле своих же, якобы за предательство. Речь как раз идет о тех солдатах из украинской 72-й Белоцерковской механизированной бригады и пограничниках, которые накануне вот действительно перешли на российскую территорию после ожесточенного боя с сепаратистами. Не дождавшись подкрепления, 300 бойцов уничтожили свое оружие и технику и ушли на российскую территорию, как они говорят, чтобы спасти свои жизни. Ну а в Москве утверждают, что число перешедших границу украинских солдат составляет 438 человек. Сейчас в России еще остаются более 100 украинских солдат. Все они, как заявляют в информационном центре СНБО, хотят вернуться на родину, и никто из них не просил политического убежища в России. Украинские СМИ сегодня цитируют солдат вот этой 72-й бригады, которые говорят, что были полностью отрезаны от обеспечения в течение 3 недель и не имели не только чем воевать, но у них не было даже питьевой воды. А любые попытки выйти из окружения заканчивались для них потерями техники и личного состава. Мы стояли живым щитом, нас отстреливали одного за другим, а часто и десятками одновременно, когда град, в том числе и с территории России, отрабатывал по нам, рассказывают военные. Ну, следует сказать, что уже это второй случай, когда украинские военные из зоны конфликта, из зоны АТО, из так называемого «Южного котла» уходят на территорию России. 25 июля на территорию России вынужденно отступили 400 бойцов 51-й механизированной бригады из Волынской области, и спустя несколько дней военные вернулись на Украину. Сейчас им предъявлено подозрение в дезертирстве, и по этому делу ведется сейчас следствие. А сами солдаты, которых подозревают в дезертирстве, находятся в одной из воинских частей города Запорожья.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. Сотовый оператор МТС «Украина» утром во вторник прекратил обслуживание своих абонентов в нескольких городах Крыма, в том числе в Симферополе. Об этом сообщил агентству «Этартас» вице-премьер правительства аннексированного России полуострова Дмитрий Полонский. С подробностями Екатерина Володина.
В последние дни крымские власти неоднократно заявляли, что 5 августа на полуострове украинские операторы мобильной связи перестанут работать. Подобные информационные сообщения появлялись в сети интернет раньше. Но на этот раз новость о том, что украинской мобильной связи скоро не будет, заставила крымчан выстроиться в очереди за новыми сим-картами, теперь уже российскими. Информационный ажиотаж вокруг работы украинских операторов мобильной связи начался еще с конца мая этого года. С этого момента местные жители активно приобретают новые российские сим-карты, но на практике большинство обладателей мобильных телефонов и дальше продолжают пользоваться услугами украинских компаний. По данным крымского правительства, жители полуострова на данный момент уже купили примерно 700 тысяч сим-карт операторов мобильной связи Российской Федерации. К тому, что в Крыму исчезнет украинская мобильная связь, население начали готовить еще на прошлой неделе. Крымский вице-премьер Дмитрий Полонский настоятельно рекомендовал приобрести карточки мобильных операторов России. По его словам, к ним поступила информация от мобильных сетей Украины, что, возможно, 5 августа прекратится обслуживание абонентов на полуострове некоторыми украинскими операторами. В свою очередь, компании МТС Украина, Киевстар и Лайф в один голос заявляют, что не собираются отключать свои сети в Крыму, а слова Полонского их очень удивили. Президент компании «Киевстар» Петр Чернышов уже сообщил журналистам, что их оператор мобильной связи не собирается прекращать работу в Крыму и Севастополе. По его словам, единственной причиной отключения мобильной связи на полуострове могут быть форс-мажорные обстоятельства. «По своей воле не выключим», — заверил он. Это нам подтвердили и в колл-центре компании.
В данное время изменений не предусмотрено. Да, есть действительно форс-мажорные обстоятельства, так как есть сложности при расчетах с местными подрядчиками и компанией-арендодателем. Мы принимаем и осуществляем платежи только в гривнах. Это первые сложности в оплате, они приводят к отключению базовых станций. И сложности связаны, это информировали абонентов еще в июне. Сейчас специалисты предлагают усилить для того, чтобы обеспечить связь. Но никаких распоряжений, инструкций для дальнейших действий в данных форс-мажорных обстоятельств компания «Киевстар» не получала.
Не намерена уходить из Крыма компания «Лайф». Это подтвердила начальник отдела по связям с общественностью оператора Оксана Рудюк. Она отметила, что компания рассматривает различные сценарии своей дальнейшей деятельности на полуострове, но в любом случае все их действия будут определяться действующим законодательством Украины. В колл-центре компании абонентов также успокоили.
Информации нам не поступало, поэтому оператор Лайф как предоставлял ранее свои услуги на территории Крымского региона, так и будет дальше пока что предоставлять, пока у нас не появится официальной информации по изменениям.
Больше всего ажиотаж возник вокруг компании МТС Украина. Ведь ни для кого не секрет, что это дочернее предприятие российского МТС. Но даже этот факт не повлияет на работу украинского оператора в Крыму, заверила нас начальник отдела по связям с общественностью МТС Украина Виктория Рубан.
Наша сеть работает, услуги мы предоставляем. И по собственной воле, по собственному желанию никуда мы не собираемся из Крыма уходить. Но пока у нас техническая такая возможность есть, пока мы будем обслуживать абонентов, потому что абонентов действительно у нас в Крыму много, и все-таки люди. Тут все может, конечно, случиться по независящим от нас причинам, но технически нам могут, конечно, такую возможность точно обрубить, но я надеюсь, что этого не произойдет. Несмотря, конечно, на те вот трудности, в которых мы работаем, вот несколько последних месяцев мы уже работаем не в лучших условиях, потому что у нас есть проблемы, связанные с Крымом, платежи от населения, и с оплатой наших счетов, конечно же, и за электроэнергию, там, и за охрану объектов, и за аренду объектов. У нас есть там требования со стороны представителей там местной власти, где будем регистрироваться в налоговых местных, чего мы тоже не можем сделать, потому что на украинской компании мы работаем в украинской лицензии, которая будет на украинским регулятором. Мы работаем в украинском законодательстве, поэтому зарегистрированы в качестве плательщиков налогов, конечно же, в Украине.
Между тем, информационные вбросы на тему отключения украинских операторов можно было увидеть в крымских СМИ еще в конце июня. Показательно, что очередной информационный всплеск пришелся в канун запуска первого коммутатора оператора сотовой связи «К-Телеком». Таким образом, 4 августа торжественно начал свою работу новый крымский мобильный оператор «Винмобайл». Весь процесс появления на свет новой мобильной сети широко осветили местные центральные телеканалы. Мероприятие проходило под руководством председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева при участии министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николая Никифорова, временно исполняющего обязанности руководителя Республики Крым Сергея Аксенова, а также исполняющего обязанности губернатора Севастополя Сергея Миняйла. Руководитель Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации рассказал, что первый российский оператор «Винмобайл» уже завершил строительство собственных коммутаторов на территории Крымского полуострова, и они сданы в эксплуатацию в полном соответствии с законодательством Российской Федерации. Во время совещания был запущен коммутатор, который является ядром сети российского сотового оператора, покрытие которой обеспечивается 1500 базовых станций. Процесс запуска будет происходить поэтапно, пояснил министр. К завтрашнему утру будет запущена связь на территории Симферополя, а в течение следующих 48 часов российской сетью будет покрыт весь полуостров. Представители исполнительной власти еще раз заверили жителей полуострова, что всем непременно нужно начать активно пользоваться услугами российских операторов мобильной связи. Такие заявления породили среди населения очередную волну слухов и беспокойства. В Севастополе и других городах Крыма выстроились огромные очереди за российскими сим-картами. Хотя по факту продаются только номера Краснодарского региона, о чем свидетельствует и код номера +7 978. В обсуждении на Севастопольском форуме горожане пишут о том, что на полуострове открыто лоббируются интересы тех, кто продает российские сим-карты. Появились уже спекуляции на эту тему. Например, распространялись слухи о том, что если не купить российские сим-карты 4 августа по 50 рублей, то 5 августа их цена составит уже не меньше 300 рублей. Между тем, некоторые люди жалуются на некачественную связь российского оператора. Несмотря на такой ажиотаж, директор одной из больших сетей мобильных салонов в Крыму Дмитрий Парфетенко заверил, что они намерены обеспечить все запросы клиентов. Таким образом, их магазины будут продавать продукцию как российских, так и украинских мобильных операторов. Также он отметил, что на данный момент население больше интересует возможность приобретения сим-карт российского МТС, поэтому украинской дочке необходимо сделать определенные выводы.
Даже если произойдут какие-то изменения, мы в любом случае будем идти на встречу клиентов. Но, как я предполагаю, что МТС все-таки должен сделать определенные действия к тому, чтобы клиенты не отвернулись от компании МТС в принципе. Поэтому вот то, что сейчас происходит, это искусственно созданный ажиотаж в интернете. Мы все ходим за ложниками определенных событий, как это стало когда-то с банковской системой. Поэтому, буду воспринимать, мы, естественно, будем идти на встречу клиентам и будем отстаивать какие-то права клиентов перед оператором, если это действительно такое снова произойдет. Будем надеяться, что этого не будет.
Тем временем, исполняющий обязанности губернатора Севастополя Сергей Миняйло в понедельник на встрече с журналистами заверил присутствующих, что никто в городе не собирается ограничивать работу украинских мобильных операторов. Таким образом, в Крыму медленно, но уверенно создается российская альтернатива. Также Сергей Миняйло анонсировал встречу представителей разных мобильных операторов, которая в Севастополе должна состояться 6 августа. Неофициальные источники сообщают, что параллельное существование в Крыму и Севастополе российских и украинских мобильных операторов – это не больше, чем слова. Как доказательство приводит ситуацию с гривной, хождение которой новые власти полуострова обещали до конца этого года, или очередной запрет на ввоз украинских продуктов питания, которые с начала августа опять не попадают на прилавки крымских магазинов. Многие уверены, что операторов МТС Украины «Киевстар» отключат уже до конца этой недели, исходя из последних событий в Крыму. По состоянию на вечер 4 августа в Крыму украинская мобильная связь работала без перебоев. Пополнение счета можно было сделать в специализированных магазинах или с помощью терминалов. В Севастополе такая же ситуация остается и на утро 5 августа. К сожалению, в Симферополе с 6 часов утра невозможно дозвониться всем пользователям мобильного оператора МТС Украина. Абонент недоступен или находится вне зоны действия сети. Ирина Новосад, Екатерина Володина для Радио Свобода, Севастополь.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте Ютьюб или отыщите кнопку Ютьюб на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Западные страны продолжают ужесточать экономические санкции против России. 5 августа новый перечень ограничений на сотрудничество с российскими компаниями и чиновниками обнародовала Швейцария. В понедельник подобные ограничения расширила Япония. Поступает информация о свертывании деятельности в Европе крупного российского бизнесмена. Компания «Лукойл» заявила о продаже сети бензозаправочных станций в Венгрии, Чехии и Словакии. Западные санкции не фатальны для российской экономики, однако способствуют общим финансовым и хозяйственным трудностям, которые переживает страна. Петербургский экономист, научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета Дмитрий Травин сравнивает положение в России с периодом позднего застоя. С Дмитрием Травиным побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Россия испытывает колоссальные трудности в связи с тем бедством капитала и практически полной остановкой экономики, которая началась еще в прошлом году, до Крыма, до санкций. Санкции просто на это наложились. Поэтому, если говорить о перспективах российской экономики, то они очень неприятные. Что касается санкций, то вот конкретно санкции, они незначительные. Пока они не наносят серьезного ущерба российской экономике. Хотя, конечно, в перспективе то, что Россию отрубают от международного рынка капитала, это создает проблемы. Но на фоне общих проблем, с которыми сталкивается Россия, это не самое главное.
Вы упомянули недостаток инвестиций в российскую экономику как одну из главных причин российских трудностей. Очевидно, эти трудности будут возрастать все в большей степени?
Ну, в общем, да. Благодаря санкциям масштабы бедства капитала несколько увеличиваются. Россия, в общем, зарабатывает на экспорте нефти и газа и, очевидно, будет зарабатывать дальше. Если цены на нефть не рухнут, то в этом смысле у России сравнительно терпимые перспективы. Те деньги, которые приходят в страну и не тратятся сразу же на текущие нужды, они в конце концов убегают из страны. То есть это делает российскую экономику практически бесперспективной. Мы будем жить, будем кушать, у нас не будет какой-то страшной катастрофы, скорее всего, в ближайшие годы. Но надеяться на развитие, тем более надеяться на вот то так называемое путинское процветание, которое было где-то с нулевого года по 2008, надеяться на это невозможно.
Что это означает конкретно? Означает ли это падение жизненного уровня населения?
Я бы сравнил в каком-то смысле то, что нас ожидает, с позднесоветским застоем. Люди не голодали, вполне могли существовать. По сравнению с тем, что приходилось испытывать отцам и дедам в период военный, послевоенный, это было сравнительно приемлемое положение. Но люди чувствовали, что у советской системы нет никаких перспектив. Хотелось развития, хотелось иметь товары, которые производились в это время на Западе, хотелось покупать элементарные продукты питания без очереди, без талонов. Но это было невозможно. В каком-то смысле нас ожидает похожая ситуация, но, естественно, с поправкой на то, что у нас рыночная экономика и дефицитов советского типа не возникнет. Поскольку в России большая дифференциация доходов, кто-то будет продолжать увеличивать свои доходы, а у кого-то они начнут реально падать. Но это не будет катастрофой. Другое дело, что с каждым годом люди все время будут привыкать, как и в позднесоветское время, к тому, что перспектив нет, улучшения не будет.
Закрытая рыночная система в российских условиях возможна, более-менее успешная или устойчивая, так скажу?
Всякая закрытость уменьшает конкуренцию. Всякое уменьшение конкуренции снижает качество товаров и отсекает страну от современных технических новинок, от следования моде и так далее. Конечно, Россия – это большой внутренний рынок, и коли уж рыночная экономика у нас существует, то, скорее всего, мы не вернемся к советской системе дефицитов. Но, конечно, мы постоянно будем ощущать отсутствие каких-то важных комплектующих, отсутствие конкурентных стимулов со стороны ведущих зарубежных компаний. В Европе, кстати, есть пример экономики, которая оставалась на рыночном пути, но долгое время существовала чуть ли не в ситуации автаркии. Это франкистская Испания. Франкистская Испания к середине 70-х подошла в очень плохом состоянии, хотя, конечно, это не напоминало Советский Союз.
Китайские и другие азиатские рынки или латиноамериканские могут быть заменой западным рынком, если эти западные рынки в значительной степени будут закрыты для России?
В какой-то степени да, но если говорить о реализации газа, то здесь может сложиться в конечном счете ситуация так называемой монопсонии. Это редкая ситуация, когда монополистом является не производитель, а потребитель. Россия все больше ставит себя в зависимость от того, как Китай согласится покупать наши энергоносители. Если через какое-то время мы окончательно разорвем с Европой, хотя, надеюсь, все-таки этого не будет, то Китай сможет ставить России и экономические, и политические условия. В смысле привлечения капитала, если Китай будет давать России капитал по политическим причинам, конечно, это может быть дешевый капитал. Но тогда будут политические условия. Если же Китай будет давать капитал на общих основаниях, да, конечно, в Китае много капитала, рынок финансовый работает, то в этой ситуации все равно российским заемщикам деньги будут обходиться сравнительно дорого, потому что опять-таки возникнет что-то вроде ситуации монополизма. В любом случае Россия будет испытывать трудности, если будет ориентироваться не на весь мир, а только на отдельные его регионы.
Россия время от времени прибегает к асимметричным ответным мерам, скажем, запрет на импорт польской сельскохозяйственной продукции или молдавской сельскохозяйственной продукции. Вот в общем контексте той темы, о которой мы с вами сейчас беседуем, это сколько-нибудь важно?
Конечно, это создает трудности для тех стран, против которых Россия предпринимает санкции. Понятно, что полякам надо где-то реализовывать яблоки, там, молдаванам вино, и даже против Соединенных Штатов могут быть предприняты ответные санкции. Вот буквально в эти дни начал обсуждаться вопрос, не закроет ли Россия свое воздушное пространство для европейских самолетов, которые летят куда-то там на восток. Если закроют, то это, конечно, будет серьезная проблема. Но надо понимать, что это палка о двух концах. Где-то в конце июля появилась информация о том, что некоторые наши ретивые «экономисты», в кавычках, хотят запретить «Макдональдс» в России. Формально, вроде бы, это удар по американцам. Но сразу появились справедливые экспертные оценки относительно того, что в ресторанах «Макдональдс» работают наши граждане, поставщиками для «Макдональдса» являются наши сельскохозяйственные предприятия. Поэтому такого рода удар был бы скорее ударом по российскому бизнесу, который и так существует в тяжелом положении.
Но с точки зрения западных сторон, очевидно, тоже они потерпят какие-то экономические потери за санкции относительно России? Или в такой ситуации всегда выигрывает тот, чья экономика сильнее?
Мы сейчас видим, что Запад очень четко взвешивает, на какие меры он может пойти, на какие нет. Понятно, что европейские страны не откажутся от закупки российского газа. Если бы они это сделали, это был бы, конечно, страшный удар по российской экономике, и, возможно, Россия после этого сразу проиграла бы вот эту вот холодную экономическую войну. Но газ Европе нужен, деться некуда. Мы видим, что санкции европейцев по снабжению России различными видами техники касаются нефти, но не касаются газа. Вот, очевидно, каждый раз европейцы, американцы будут все эти вещи взвешивать. Американцы и англичане, как более независимые от поставок из России, будут более свободны в своем выборе санкций. А европейцы будут взвешивать. Причем, судя по всему, Восточная Европа, которая в свое время входила в состав Советского Блока, настроена более жестко против России, потому что там свежи воспоминания о том, как они существовали, собственно, под контролем Москвы.
Вот весь тот комплекс экономических проблем, перед которым сейчас оказалось российское руководство, сколько-нибудь опасен для стабильности политического режима в России?
Сейчас мы видим, что путинский режим от санкций только здоровеет. Народ сплотился вокруг вождя. Насколько серьезных экономических проблем люди пока на себе не чувствуют, то, естественно, общее ощущение такое, что в экономике у нас все нормально, мы крутые, санкции нам не мешают, а кроме того, мы еще политически встали с колен и захватили Крым. Но я думаю, что постепенно, по мере того, как трудности, связанные не столько с санкциями, а вот с того, о чем мы начали наш разговор, с общей бесперспективностью российской экономики, но вот по мере того, как эти трудности будут нарастать, люди все чаще будут задумываться о том, почему в России так уныло, невесело живется и почему роста доходов больше нет.
У этого неприятного момента есть какой-то временной горизонт или нет?
Планировать, когда люди огорчатся всерьез, так же невозможно, как невозможно было спланировать, что массовые протесты начнутся вот именно зимой 2011-2012 года, а не годом раньше или годом позже. В позднем Советском Союзе люди все время ждали перемен, но однако никакого протеста из этого не вышло. И пока не умерли все вожди и не пришло новое поколение вождей с новыми взглядами, до тех пор никаких перемен в Советском Союзе не было. Я не очень ожидаю, что в России начнутся какие-то майданы, революции, массовые протесты, способные скинуть власть. Я думаю, что эта власть, если внутри ее не будет каких-то межэлитных конфликтов, может существовать еще очень долго, и народ будет с тоской глядеть, как ухудшается экономическое положение в стране.
Полагает научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета Дмитрий Травин. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. Введенные странами Европейского союза против России санкции предусматривают, помимо прочего, запрет на военно-техническое сотрудничество. Найдет ли Франция в новых условиях решение проблемы поставки России вертолетоносцев типа «Мистраль», чтобы, с одной стороны, не испортить отношения с Москвой и свой имидж на рынке вооружений, а с другой – не разочаровать своих европейских и американских партнеров? Работа над этим сложным вопросом непрестанно ведется в Елисейском дворце, резиденции президента Пятой Республики и в МИД Франции. Рассказывает парижский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Коневская.
Пространство для маневра у Парижа остается все меньше. Прежде президент Франции Франсуа Олланд хранил молчание по вопросу о строительстве «Мистралей». А министр иностранных дел Лоран Фабьюс неоднократно заверял, что условия контракта будут выполнены в полном объеме. Теперь французскому руководству приходится искать более изобретательное решение. Из Вашингтона, Берлина и Лондона все резче стали звучать голоса, призывающие Париж отменить сделку, за которую Москва уже заплатила 1,2 млрд. миллионов евро. Некоторые американские и немецкие законодатели даже высказали предложение выкупить у французов вертолетоносцы из бюджета ЕС или НАТО, ведь эти суда, несомненно, найдут себе применение и на Западе. В Париже к подобного рода альтернативам не отнеслись серьезно. Президент Оланд предложил иной выход из ситуации. Первый вертолетоносец, уже готовый и спущенный на воду Владивосток, сказал французский лидер, будет поставлен заказчику в запланированные сроки – в октябре этого года. Обучение на корабле уже проходят 400 российских моряков, прибывших в порт Сен-Назер в устье Луары в начале июля. Вопрос с передачей России второго судна наполовину готового Севастополя, по словам Оланда, останется открытым, и его решение будет зависеть исключительно от поведения Москвы. По плану корабль должен быть сдан в эксплуатацию к концу 2015 года. Получат его россияне или нет, будет в первую очередь зависеть от развития ситуации на Украине. Это очень тяжелая дилемма для Франции, находящейся в крайне сложной ситуации, говорит в беседе с Радио Свобода эксперт по России и СНГ Парижского института международных и стратегических отношений Лора Дель Кур.
С одной стороны, если Франция отменит этот контракт, ей придется вернуть полученные от России деньги и выплатить компенсацию. Помимо экономического аспекта, пострадает и репутация Франции как крупного поставщика вооружений. С другой стороны, на фоне ситуации на Украине и массированного давления, которое оказывают на Францию ее партнеры, главным образом США, Великобритания и Германия, Парижу крайне сложно, как ни в чем не бывало, строить эти корабли для России. Россия в контексте ситуации Украины нарушила международные нормы, и поставка ей этих судов может быть истолкована как признание Франции легитимности таких неправомерных действий.
Именно кризис на Украине стал тем фактором, который окончательно изменил тон в отношениях Парижа и Москвы, считает Лора Дель Кур.
Эти отношения стали меняться в свете той позиции, которую Россия заняла по вопросу об урегулировании ситуации в Сирии. Сирийский конфликт дал начальный толчок процессу ухудшения франко-российских отношений, а Украина лишь усугубила начавшийся ранее спад. Отношения Франции и России остаются стратегическими, но даже если они и пострадали в меньшей степени, чем в случае с другими европейскими странами, украинский кризис, несомненно, отразился на двусторонних связях Парижа и Москвы.
Несмотря на ощутимое похолодание в отношениях Франции и России, дипломатические связи между двумя странами остаются очень тесными. Достаточно вспомнить объятия и поцелуи глав МИД двух стран по окончании встречи президентов Франсуа Оланда и Владимира Путина в Елисейском дворце 5 июня накануне торжественной церемонии по случаю 70-летия высадки союзнических войск в Нормандии.
Стратегические отношения России и Франции получили новый импульс в последние 5 лет, главным образом в экономике. Теперь вопрос в том, до какой степени могут ухудшиться двусторонние отношения. И в данном контексте исход сделки по Мистралям, несомненно, является ключевым элементом.
В отношениях Франции и России нельзя говорить о взаимозависимости. Речь идет о тесных и разнообразных связях исключительно на добровольной основе, поясняет собеседница Радио Свобода, в политической, военной, экономической и культурной сферах. Достаточно вспомнить, с каким размахом проводились во Франции культурные мероприятия в рамках Года России, говорит Лора Дель Кур. По ее мнению, альтернативы России для Франции и в целом для Евросоюза не существует.
Россия – это особый стратегический партнер. В то же время это партнер, нарушивший нормы международного права, прибегнувший к силе, чтобы предотвратить сближение Украины с Евросоюзом. Невозможно говорить о выборе между Россией и Украиной. Позиция Евросоюза такова. Украина должна иметь возможность самостоятельно выбирать внешнеполитический курс, и это никак не должно отражаться на отношениях Евросоюза и России. Для ЕС и особенно для Франции Украина не является альтернативой России, но не России решать судьбу Украины.
Франция старается в целом придерживаться контекста общеевропейской стратегии, говорит эксперт Парижского института международных и стратегических отношений. Такая позиция была явно продемонстрирована в ходе принятия Брюсселем решения относительно новых санкций. Но даже если сейчас Москва и Брюссель переживают пору существенного охлаждения отношений, считает Лора Дель Кур, эти отношения все равно останутся фундаментальными для обеих сторон. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Правительство Израиля и руководство палестинской группировки «Хамас» согласились с предложением о прекращении огня по меньшей мере на 72 часа, начиная с 8 утра во вторник по местному времени. Как сообщает информационное агентство Reuters, стороны приняли выдвинутое Египтом предложение о временном прекращении боевых действий после того, как представители палестинских группировок «Хамас» и «Исламский джихад» встретились в Каире с главой египетской разведки. Израиль не участвовал в этой встрече. Согласно плану Египта, представители Израиля и палестинцев позднее прибудут в Каир для переговоров о более длительном перемирии. Как сообщили сегодня в армии обороны Израиля, наземные войска завершили уничтожение туннелей боевиков в секторе Газа и покидают территорию автономии. Вооруженный конфликт между Израилем и группировкой «Хамас» продолжается уже почти месяц. За это время погибли более 1800 палестинцев, а также более 60 израильских военнослужащих и трое мирных жителей. Более 1,5 миллиона палестинцев были вынуждены покинуть свои дома. О военной операции Израиля против боевиков «Хамас» я побеседовала с востоковедом Еленой Супониной.
Было ожидаемо, что сухопутная операция израильтян в секторе Газа приведет к многочисленным жертвам, в том числе среди мирного населения Палестины. Гибнут простые люди, и это вызывает все больше неоднозначной реакции у международного сообщества. Многим не нравится, как ведет себя Израиль, а Израиль сейчас ведет себя в секторе Газа, как слон в посудной лавке. Кроме того, израильтяне сами несут потери, больше даже, чем в предыдущих военных операциях, и это тоже может повлиять на общественное мнение теперь уже самого Израиля, хотя пока действия израильской армии вызывают одобрение большинства израильтян, и это, наверное, спасает израильские власти. Но шквал критики со стороны международного сообщества, он уже намечается, может заставить израильтян пересмотреть сроки операции, и израильтяне не достигнут максимальной цели, они не смогут уничтожить «Хамас», они смогут ослабить лишь инфраструктуру этой организации, но я боюсь, что тем самым, ослабляя «Хамас», Израиль создаст вакуум власти в секторе Газа и откроет дорогу более радикальным группировкам, которые не подчиняются никому.
Но я так понимаю, что уничтожение подземных туннелей это сейчас ставится как основная задача израильской армии?
Да, существование подземных туннелей было известно израильским спецслужбам уже давно, и, в общем-то, нужен был только повод, чтобы разобраться с этим и зачистить эти туннели. Хочу напомнить, что сама военная операция израильтян в секторе Газа началась с повода, который привязан к, собственно, сектору Газа только формально. Это трагедия с еврейскими школьниками, которые были похищены, и, к великому сожалению, это действительно ужасная трагедия, были убиты. Но все это произошло на территории западного берега реки Иордан. Для тех, кто не очень себе представляет Палестину, поясню, что это довольно далеко от сектора Газа. Это территория, которая подчиняется другому движению, движению «Фатх», то есть официальным палестинским властям. Во главе с Махмудом Аббасом было объявлено, что похитители являлись боевиками «Хамас», но, на мой взгляд, израильтянам все-таки нужен был повод, чтобы зачистить эти самые туннели. Но сейчас они их зачистят, а что потом? Потом, когда израильтяне уйдут из сектора Газа, эти Туннели появятся снова.
Что касается сухопутной операции, можно ли при подобных военных действиях было избежать потерь среди мирного населения? То есть идет ли речь именно о какой-то некорректной военной стратегии, либо это неизбежные потери?
Если посмотреть статистику предыдущих военных операций Израиля в секторе Газа, в том числе, например, операцию «Литой свинец», то можно всегда наблюдать похожую динамику. Более 1000 погибших со стороны палестинцев, и 80% из них – это мирные жители, и в сотни раз меньше потери среди израильских военных. Израильтяне знали, на что шли. Это вписывается для израильских военных в ту категорию потерь, которые они могут, как они считают, себе позволить, но, к сожалению, это не может быть приемлемо с точки зрения нравственных норм и с точки зрения международного сообщества. Израиль оказался в замкнутом круге. Разорвать этот круг насилия, на мой взгляд, можно только путем переговоров. Да, израильское население надо защищать, но такими военными операциями его не защитишь.
Готово ли в данных обстоятельствах палестинское правительство идти на какие-то конструктивные переговоры?
Палестинское правительство вело уже переговоры с Израилем и готово и далее вести такие переговоры. Беда только в том, что палестинское правительство, которое представлено умеренной группировкой ФАТХ, оно не контролирует ситуацию в секторе Газа. Скажу более, по моим данным, даже движение ХАМАС, которое вроде бы как руководит сектором Газа, оно тоже не контролирует там ситуацию полностью. В палестинской автономии есть и такие организации, как исламский джихад, есть и никому не подчиняющиеся небольшие ячейки. И чем дольше палестинские территории будут вот в таком состоянии полуавтономии, полугосударства, тем больше там будет анархии и вакуума власти. На мой взгляд, это невыгодно для самих же израильтян. Если они хотят, чтобы на палестинских территориях был Бандустан, Хамастан или что еще угодно, ну, может быть, тогда это одно. Но если они хотят безопасности, то Израилю надо вести мирные переговоры.
Полагает востоковед Елена Супонина.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и Bitune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. В понедельник в Вашингтоне начался беспрецедентный американо-африканский саммит, на котором лидеры 50 африканских государств и Соединенных Штатов обсуждают вопросы расширения связей между США и африканскими странами, укрепления демократии на африканском континенте, борьбы с коррупцией и расширения инвестиций. Однако неожиданная эпидемия Эбола, разразившаяся в нескольких западноафриканских странах, наложила особый отпечаток на начинающийся саммит, рассказывает Юрий Жигалкин.
Президенты двух стран, Либерии и Сьерра-Леоне, отказались от поездки на саммит в Вашингтон, считая, что они не могут покинуть свои страны даже на 3 дня, в то время как там растет число жертв эпидемии Эболы. На военно-воздушной базе «Эндрюс», куда прибывали самолеты с правительственными делегациями, глав государств и их антураж встречали почетный гараул и многочисленные сотрудники пограничной и санитарной служб, которым была поставлена задача выявления среди гостей людей с симптомами Эболы. Вопрос борьбы с эпидемией поднимался на многих заседаниях первого дня саммита. Президент Гвинеи, представители Либерии и Сьерра-Леоне встретились с министром здравоохранения США Сильвией Мэтьюс, которая пообещала им американскую помощь в борьбе с эпидемией. Внезапная вспышка губительного, не поддающегося лечению заболевания стала символом проблем, с которыми сталкиваются страны континента. Эксперты предсказывают, что эпидемия Эболы может, например, негативно отразиться на экономическом росте Сьерра-Леоне, одной из самых беднейших стран континента, обладающей при этом богатейшими запасами природных ресурсов. Власти страны отправили в вынужденный отпуск государственных служащих, запретили общественные мероприятия, пытаясь предотвратить распространение инфекции. Проблема усугубляет отсутствие в большинстве африканских стран инфраструктуры, позволяющей эффективно бороться с эпидемиями. И это не единственная проблема, о которой говорили в первый день заседаний американо-африканского саммита. В то время как Вашингтон планирует обсуждение планов расширения экономических связей, американских инвестиций на континенте, борьбы с коррупцией, некоторые страны намерены просить у Соединенных Штатов помощи в борьбе с радикальными исламскими группами, угрожающими стабильности даже крупнейших африканских государств. Президент Камеруна Поль Бия, по собственному признанию, ехал в Вашингтон, надеясь добиться выделения помощи на борьбу с террористической группой Боко Харам, которая распространила операции за пределы Нигерии и, как опасается президент Камеруна, вскоре будет представлять угрозу на территории большей части его страны. Ожидается, что о террористической угрозе будет говорить и Гудлак Джонатан, президент крупнейшей африканской страны Нигерии, которая тратит пятую часть государственного бюджета на меры, связанные с обеспечением безопасности, то есть на борьбу с Боко Харам. Американские наблюдатели сомневаются в том, что в результате этого саммита будут достигнуты важные решения. Вот что говорит специалист по Африке, сотрудник Вашингтонского института имени Катона Далибор Рохак. Я опасаюсь, что этот саммит главным образом превратится в символическое мероприятие. Я не думаю, что какие-то серьезные решения могут быть приняты на совещании такого формата, когда президент Обама, по сути, за несколько часов намерен обменяться мнениями с лидерами 51 государства. Проблема большинства африканских стран на части похожа, но у всех у них есть свои особенности. И мне трудно представить, как за такое короткое время можно прийти к каким-то решениям, когда перечень обсуждаемых вопросов очень обширный. Это и безопасность, и торговля, и миротворчество, и борьба с коррупцией, и укрепление демократических институтов. Все это нереально. Вместе с тем, как говорит Далибор Рохак, потенциально Африка становится все более привлекательным объектом инвестиций и экспорта для американских корпораций. Понятен поэтому интерес Белого дома к проведению подобного саммита. Мы долгое время смотрели на Африку как на самый отсталый, экономически неразвитый, бедный континент, который постоянно требует помощи, прощения долгов. Однако в последние годы экономика континента росла в среднем на 5% в год, что позволило заметно снизить уровень бедности, несмотря на увеличивающееся население Африки. Макроэкономическая политика многих стран привела к падению уровня долгов, к снижению инфляции, экономический климат заметно улучшился. Серьезной проблемой для этих стран остаются значительные торговые барьеры на пути их товаров, в том числе внутри самого континента. Остаются значительные препятствия, например, в экспорте сельскохозяйственной продукции, которая является важной статьей экспорта для многих африканских стран. Но ей приходится конкурировать на мировых рынках с субсидированными сельскохозяйственными товарами из европейских стран и Соединенных Штатов, говорит сотрудник Вашингтонского института имени Катона Далибор Рохак. Некоторые африканские лидеры приехали на саммит с целью добиться от Соединенных Штатов продления режима свободного экспорта африканских товаров в США. Этот режим был введен в 2000 году сроком на 15 лет. В понедельник президент ЮАР Джакоб Зума призвал Вашингтон продлить действие закона еще на 15 лет. «Мы твердо верим в то, что, продлив этот режим, Соединенные Штаты внесут важный вклад в укрепление африканского единства, индустриализацию и развитие инфраструктуры. Я верю в то, что американцы не захотят упустить эту возможность», — заявил Зума. Белый дом обратился к Конгрессу с призывом продлить действие этого режима. Однако у американской администрации есть сомнения. Она призывает африканских лидеров объявить реальную борьбу коррупции, которая препятствует прогрессу Африки. Как заявил в понедельник госсекретарь Джон Керри, борьба с коррупцией – это необходимая и ключевая часть процесса развития. Рынки всегда работают лучше в лучах подотчетности.
Рассказал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Шигалкин. На этом программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Что значит для вас свободная Россия?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободная, я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать из которой. Вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где можно быть любого цвета кожи, любой расы, любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».